Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет воскресный цикл передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне обстреляна военная автоколонна, есть жертвы. В нескольких городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского. В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне». Россия получила первую олимпийскую медаль. В Шалинском районе Чечни в воскресенье утром маджахеды обстреляли военную колонну. Трое военнослужащих-контрактников погибли, еще двое получили ранения. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее населенного пункта Автуры Шалинского района фамильная группа маджахедов численностью 7 человек обстреляла автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате обстрела погибли трое и ранены двое солдат контрактной службы. Нападавшие скрылись в близлежащем лесном массиве в сторону Веденского ущелья. По предварительным данным, все 7 маджахедов входят в подразделение полевого командира Исы Мускиева. Станица Ивиновская Гроненско-Сельского района, ночь на воскресенье, вооруженные люди в камуфлированной форме похитили и увезли в неизвестном направлении 2 братьев Ибрагима и Султана Атабаевых. Мотивы данного преступления неизвестны. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчавой, Чеченская Республика.
В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Как сообщили в Министерстве обороны России, у арестованного, имя которого не называется, найдено удостоверение сотрудника МВД Республики. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб и трое были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации нашего корреспондента, около 1000 автомобилистов колонны едут от Грибного канала в Крылатском в сторону Воробьёвых гор. Во Владивостоке в митинге приняли участие около 200 человек. С подробностями Марина Лобода.
Пикет под девизом «За равноправие граждан перед законом» прошел в полдень на центральной площади Владивостока. Его организовали члены Приморской правозащитной организации «Свобода выбора». К участию в акции подключились и рядовые автолюбители, участники интернет-форумов. На главную площадь они пришли с плакатами «Нет мигалкам», «Перед законом все равны», «Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты». Участники акции считают, что решение суда, в результате которого за решеткой оказался невинный, по их мнению, человек, лишь зафиксировал существующие реалии. На дорогах России сегодня есть 2 класса автомобилей с мигалками, для которых закон и правила не писаны, и рядовые автолюбители, которые всегда и во всем виноваты. Участники пикета потребовали пересмотра приговора в отношении Олега Щербинского. Они считают, что суд высшей инстанции должен водителя оправдать. Пикет завершился автопробегом протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемом районе, где расположены здания правительства Ирака и посольства США. Никто не пострадал. По данным американских военных, район подвергся минометному обстрелу со стороны повстанцев. Ранее поступило сообщение о ранении по меньшей мере 9 человек при взрыве около одного из багдадских ресторанов. В столице Афганистана, Кабуле, похищены 2 граждан Непала. Представитель афганского МВД сообщил в интервью «Радио Свобода». 2 граждан Непала были похищены группой неизвестных. Непальцы работали в частной охранной фирме. Полиция ведет поиск захваченных и их похитителей, сказал представитель властей Афганистана. В прошлом году в этом же районе Кабула была похищена гражданка Италии, сотрудница гуманитарной организации. Ее удалось освободить спустя 3 недели. Израиль вновь подверг резкой критике намерения президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что это решение не нужно и неуместно. Она назвала «Хамас» террористической организацией, выступающей за уничтожение Израиля. Российские официальные лица выразили готовность добиваться, чтобы «Хамас» отказался от насилия и признал право Израиля на существование. Во Франции прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Представитель международной посреднической группы Стивен Ман сообщил. Обсуждался весь круг вопросов. По моему мнению, переговоры между двумя президентами проходили в хорошей атмосфере. Дискуссии закончились без какого-нибудь значительного изменения позиций, которые стороны занимают в течение долгого времени. Сообщил американский представитель в Минской группе по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В Индонезии еще два человека скончались в результате заражения птичьим гриппом. Общее число жертв этой болезни достигло в стране 18. Всего от птичьего гриппа за два с лишним года погибли около 90 человек, в основном в странах Азии. Большинство жертв имели непосредственный контакт с заболевшими домашними птицами. В Ираке блок крупнейших шиитских партий выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру нынешнего главы правительства Ибрахима аль-Джафари. Согласно иракской конституции, избранный парламентом новый президент страны предложит шиитской коалиции, получившей большинство в парламенте, назначить премьер-министра, кандидатура которого будет затем утверждена законодателями. Первый воскресный комплект наград Олимпиады в Турине был разыгран лыжницами на дистанции 15 километров. Первую половину они преодолели классическим ходом, а вторую — свободным. Победила Кристина Шмигун из Эстонии. Чешка Катерина Найманова закончила дистанцию второй, а вслед за ней на финиш пришла россиянка Евгения Медведева, чья бронзовая медаль стала первой для российских олимпийцев наградой Турина. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне маджахеды обстреляли военную колонну. Три военнослужащих контрактника погибли, еще двое получили ранения. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Во многих городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Олег Кусов. Завершение судебного процесса над Нурпаши Кулаевым. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. По телефону из Беслана, объявившая голодовку в знак возмущения ходом судебного разбирательства, глава организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. В студии лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская и депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков, который уже находится в нашем здании и скоро войдет к нам и присоединится к разговору. Итак, 9 февраля, в среду, заместитель генерального прокурора России Николай Шепель, он же государственный обвинитель, на процессе по делу Нурпаши Кулаева потребовал для подсудимого высшей меры наказания – смертной казни. Судебный процесс в Кавказе над Кулаевым таким образом подходит к концу. Впереди прения сторон, фраза «суд удаляется на совещание» и приговор. Это значит, что все свидетели, по мнению суда, по данному делу заслушаны. И больше того, что мы услышали в рамках данного процесса, мы уже не услышим. Лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева заявила в суду ходатайство, в котором выступила против завершения судебного следствия по делу Кулаева. Суд ходатайство Кисаева отклонил, что и стало причиной объявления голодовки. Семь женщин из организации «Голос Беслана» с 9 февраля находятся в своем офисе. В пятницу в этом офисе внезапно отключили телефон. Участники акции протеста потеряли возможность выходить в интернет. Затруднено общение с прессой, поскольку далеко не все знают номера сотовых телефонов голодающих женщин. Причина неисправности в телефонных сетях Беслана до сих пор не ясна. Тем более, что эта неисправность затронула, по некоторым данным, Беслане только офис, в котором голодают женщины. И отключили телефон в пятницу примерно через час после того, как координатор программы Карен Агамиров договорился с Эллой Кисаевой об участии в сегодняшней программе. Перед тем, как мы услышим мнение Эллы Кисаевой по сотовому телефону, я только напомню, что организация «Голос Беслана» возникла в сентябре прошлого года после скандального посещения некоторыми активистками комитета матери Беслана Гробового. Тогда некоторые представители комитета матери Беслана на весь белсвет заявили, что доверяют Гробовому и надеются на воскрешение погибших детей. После чего в общественной организации произошел раскол. Тема нашего разговора Очень болезненно, мыслей и мнений много, и поэтому я предлагаю радиослушателям включиться в разговор во второй половине часа, после выпуска новостей. А пока хочу предоставить слово Элле Кисаевой. Элла, вы меня слышите?
Да, слушаю.
Здравствуйте. Итак, расскажите о целях вашей акции протеста.
Мы, пострадавшие, общественная организация «Голос Беслан» объявили бессрочную голодовку в связи с тем, что не доверяем расследованию бесланского теракта, проведенного генпрокуратурой. Мы считаем, что большинство заложников погибло в школе от рук тех, кто стрелял по захваченной школе из танков, огнеметов, гранатометов, реактивно-штурмовых гранат. Бесланский суд остановился именно тогда, когда должны были дать показания именно те, кто давал приказ применить тяжелое вооружение. И мы хотим знать, кто дал приказ начать штурм. Почему спасая детей, именно по спортзалу начали стрелять огнеметами. И этим самым сожгли детей. Это было спасение или это было, мы считаем, что это было умышленным убийством. Было нарушено основное право человека, право на жизнь. За это преступление должны ответить. И мы требуем проведения нового расследования с привлечением независимых, в том числе международных экспертов. Мы требуем, чтобы это расследование проходило с прямым участием и под контролем пострадавших, и в том числе правозащитников. Мы требуем продолжения суда по делу Кулаева. Этот суд на сегодняшний день – это единственная возможность выслушать всех свидетелей. Мы требуем опросить всех свидетелей и очевидцев, способных пролить свет на обстоятельства бесланского теракта. Вот чего мы требуем. Вот почему мы объявили эту бессрочную голодовку, потому что не видим больше никаких других возможностей повлиять как-то, хотя и это, может быть, не повлияет. И тем не менее, ничего другого мы не придумали. Это акция отчаянная, акция протеста.
Элла, скажите, пожалуйста, вот Сусанна Дудьева, глава комитета матери Беслана, уверена, что будет еще и общее дело, и уже в ходе которого уже можно будет и обсудить все вопросы, о которых вы сейчас говорили. Вы верите вот в это?
Я не хочу, ни я, ни общественная организация «Голос Беслана», ни все люди, которые вникли в это дело, и которые отдают себе отчет, мы не хотим заблуждать себя и вводить в заблуждение, что основное дело не будет. Этого дела не будет. Это дело было заведено по Басаеву. По Басаеву было заведено в Буденновске. Это 10 лет тому назад это дело открытое. Беслан останется нерасследованным, если сейчас не заставить их продолжить суд и не заставить независимое расследование и международных экспертов привлечь внимание к бесланскому теракту. Этот теракт замнут. Преступление, которому ужаснулся весь мир, этот теракт замнут. И независимо от того, как выступает Сусанна Дудьева или как выступают защитники, они, видимо, не отдают себе отчет. А мы, организация «Голос Беслана», мы говорим, что основного дела не будет. Нас обманывают. И мы требуем, чтобы запросили и всех свидетелей, чтобы свидетели дали показания. Ведь почему суд прекратился? Мы подошли непосредственно к тем, которые командовали терактом. Не терактом, а военными действиями. Тихонов генерал и остальные генералы, они должны были приехать дать показания. Но в этот момент, когда даже 2 или 3 заседания можно было еще провести, и уже наши требования бы выполнил суд, что ходатайство наше. И в этот момент начались прения. Все, суд закрыт. Основное дело, когда будет, непонятно и неизвестно. Мы не верим, что оно будет. И судя по тому, как нас обманывают, нас и сейчас обманывают. И мы не доверяем.
Элла, поскольку вы находитесь на 4-м дне голодовки, и никто еще вам не дал надежды на выполнение ваших требований, я попрошу вас беречь силы и подключаться к нашему разговору по мере необходимости. Я напоминаю, что в нашей студии находятся Валерия Новодворская и Владимир Рыжков. Валерия Ильинична, вы неоднократно участвовали в акциях протеста, объявляли голодовки. У вас есть надежда, что власти, прокуратура услышат голос Беслана, услышат голос Эллы Кисаевой?
Да ровным счетом никакой. Даже если весь Беслан объявит голодовку, и весь Беслан умрет, и следом за ним умрет весь Дагестан просто, по этому поводу или по какому-нибудь другому. Есть вообще-то стандарт, согласно которому власти реагируют на голодовки только заключенных. Там они отвечают за состояние человека, и если требования касались там статуса политзаключенного, иногда удавалось добиться чего-то. Но здесь ведь требование мировоззренческое, чтобы государство поставили обратно с головы на ноги, и чтобы этот процесс плавно перешел, как и должно было быть, в нормальной стране, в Нюрнбергский, над чекистской кликой, которая начала преступную чеченскую войну, которая пожертвовала походя, не задумавшись жизнями детей во имя удовлетворения своих политических аппетитов и честолюбия. Надеюсь, мать Беслана помнит, как реагировал глава государства на гибель их детей. Отменил региональные выборы. Вот то, что им предлагалось в качестве удовлетворения. Это их очень утешило. Они хотят, я просто хочу очень, чтобы Элла Кисаева выжила и еще боролась, потому что над ее могилой и могилой ее коллег не будут проливать слезы ни Путин, ни Патрушев, никто еще. И вообще, если замолкнет голос матерей Беслана, ну, не знаю, сменят ли их отцы, я все время задаю себе вопрос, а где, собственно, отцы? Где мужчины этой страны, которые отдали несчастную страну, не только Дагестан, но и всех остальных во власть, как удачно сказал Борис Немцов, чекистской олигархии. Свидетели, которых они хотят услышать, это те, кто непосредственно выполнял преступные приказы главы государства. И никогда глава этого государства не позволит, чтобы они дали показания в суде. Потому что если он это проделает и таким образом их сдаст и назначит стрелочниками, в следующий раз никто эти преступные приказы выполнять не будет. Они нашли стрелочника, оставили на развод одного террориста, которого можно расстрелять, можно повесить, можно четвертовать, и вот таким образом отделаться от поиска реальных преступников. Ахмед Закаев пролил очень много света на то, что происходило непосредственно перед штурмом школы. И я думаю, мы должны верить Ахмеду Закаеву. Это западник, это человек, чуждый всяким фундаменталистским веяниям, который даже оружие никогда в руках не держал. Правая рука Джакара Дудаева. И вот господин Засохов с ним связался непосредственно перед штурмом. Никто еще не знал, что будет штурм. Закаев просил дать ему возможность приехать, когда он узнал, что речь идет о Чечне. Ему приехать, и Масхадову приехать. И он даже не просил гарантий безопасности. Они готовы были к тому, что после того, как они освободят детей, их просто федеральные войска расстреляют на месте. Просто просили дать им возможность приехать туда. И Засохов сказал, что я ничего другого не ожидал от вас, ребята, я прошу 2 часа. Мне нужно 2 часа, чтобы обеспечить ваше прибытие. И в течение этих 2 часов начался штурм. Жизнь детей не была приоритетом. В этой стране человеческие жизни, в том числе и жизни детей, стоят очень дешево. Если бы Владимира Путина хоть сколько-нибудь волновала эта ситуация, он, как порядочный человек, должен был сам приехать к этой школе и предложить себя в обмен на детей. Уж я думаю, на такую замену они бы согласились. В Норд-Осте была сходная ситуация. Те, кто захватил театр, предлагали некоторым известным политикам, в том числе и чеченским коллаборационистам, явиться туда, в театр, и обещали за каждого отпускать по 50 заложников. Никто из них даже пальцем не шевельнул, чтобы спасти детей. Тогда как в Буденновске правозащитники, депутаты демократические безоговорочно готовы были отдать свои жизни, только бы выжили больные, только бы там не было гекатомбы. Матери Беслана большое. Должны понять, что виновник гибели их детей зовется Владимир Владимирович Путин. И нет смысла ждать, что он придет, сам сдастся и сам уйдет в отставку, пока мы не заставим его этого сделать.
Валерий Ильич, спасибо. Вы, когда говорите о Дагестане, видимо, имеете в виду образность. Дело происходит в Северной Осетии, о чем вы, конечно, прекрасно знаете. Владимир Александрович, как вы считаете, услышат ли голос Беслана власти?
Мне кажется, что ситуация очень тяжелая, она зашла в тупик. Зашла в тупик по той причине, что вот за эти уже, получается, полтора года неофициальное следствие, которое ведет генпрокуратура, не судебное следствие, которое сейчас завершено, точнее, и уже суд готовится вынести приговор Кулаеву, не работа парламентской, так называемой, независимой комиссии парламентского расследования, не продвинула нас к ответу на несколько главных вопросов. Кстати, когда Александр Торшин, глава парламентской комиссии, на Новом Арбате докладывал предварительные выводы, я задал ему три вопроса. Первый вопрос. Все-таки что явилось непосредственной причиной тех самых взрывов днем, когда, собственно говоря, начался штурм? Второй вопрос, который я задал, почему из тех переговорщиков, которые были названы террористами, часть не явилась? Известно, что Зязикова не могли найти, Дзасохов не пошел. Рошаль не пошел, потому что они отказались с ним говорить одним и так далее. То есть я задавал вопрос, все ли было сделано для того, чтобы переговоры велись и чтобы спасти более 1000 людей, которые были в этой школе. И третий вопрос мой был об ответственности. Почему никто, я подчеркиваю, никто не понес ответственность. Даже генерал Андреев, которого официально назначили ответственным, на самом деле он просто перемещен или выведен в резерв, ну что-то в таком духе. То есть фактически даже он не понес никакой ответственности. Вот понимаете, мы полтора года спустя не знаем ответа на главные вопросы. Почему не велись переговоры полномасштабные? Почему произошел взрыв? И на этот вопрос Торшин, глава комиссии, ответил мне, вот ведется, как это, взрывотехническая экспертиза, ведется пожарная экспертиза, но она уже полтора года ведется, и мы не знаем. И пока мы не знаем ответа на эти главные вопросы, мы не можем восстановить картину случившегося. Власти говорят о том, что что-то произошло спонтанное, чего-то там такое взорвалось, и они вынуждены были делать спонтанный штурм. Но они не могут это доказать, потому что если не установлена причина первых взрывов, мощных в спортзале, то не установлена причина штурма. И это первая причина глубочайшего недоверия и жителей Беслана, и жителей России к этому так называемому расследованию. Второе, к сожалению, мои коллеги по парламентской комиссии не выполнили того, что должны были выполнить, исходя из чувства долга. Они должны были не идти на поводу у генпрокуратуры, у военных, у спецслужб, а должны были, напротив, расследовать деятельность военных и спецслужб в этой операции. К сожалению, Александр Торшин однажды проговорился, ну, примерно мысль звучала так, что нам не хотелось бы, чтобы выводы парламентской комиссии расходились с выводами генпрокуратуры. И не случайно оглашение итогов парламентского расследования постоянно переносится. Вот последний перенос был в декабре, и опять уже сейчас уже февраль месяц, и непонятно, когда будет опубликован доклад. И, наконец, третья причина вот этого глубочайшего кризиса, который сейчас возник, это сам суд. Не может быть доверия к суду, который отказывается заслушивать всех свидетелей. Не может быть доверия к суду, который, как вот сейчас было сказано в нашем эфире, который не пригласил ключевых свидетелей, в том числе высокопоставленных военных, которые непосредственно командовали операцией. Не может быть доверия к суду, который вот так вот как-то скомканно ведет себя и заканчивает рассмотрение до того, как выслушаны все абсолютно люди, которые могут пролить свет на произошедшее. То есть вот это глубочайшее недоверие к прокуратуре, глубочайшее недоверие к парламентской комиссии, глубочайшее недоверие к суду, это все действительно создает твердое впечатление, что от нас скрывают правду, от нас скрывают истинную картину произошедшего. У нас нет никакой уверенности в том, что власти сделали все возможное для спасения людей. Больше того, складывается впечатление, что они ничего не делали для спасения, так сказать, заложников, и более того, провоцировали их гибель. Поэтому это очень тяжелая ситуация. Вот сейчас идет голодовка, суд формально уже приступил к подготовке приговора. Больше того, замгенерального прокурора Николай Шепель сделал, на мой взгляд, вообще какую-то возмутительную вещь, потребовав смертного приговора для Кулаева, отлично зная, что Россия взяла на себя обязательство не только не применять смертную казнь, но даже не выносить таких приговоров. И что можно ожидать, если главные наши законники, прокуроры, да, ведь у нас прокуратура по Конституции надзирает за законностью. Что можно ожидать, если у нас главные законники нагло нарушают российское законодательство, требуют вот таких вот приговоров. То есть ситуация очень тяжелая, и я боюсь, что просто пока никто всерьез не воспринимает эту голодовку, ну, подумаешь, там шумят, так сказать, голодают и так далее. То есть это цинизм, равнодушие. Трудно сказать, что здесь можно делать, но надо подумать, может быть, в следующую среду на пленарном заседании Госдумы мы выступим еще с какими-то новыми. Я вот требовал запросить позицию Генпрокуратуры по смертному приговору, но думское большинство «Единая Россия» не стала за это голосовать. То есть парламент устранился от этой ситуации. Парламент не хочет разбираться. Такой у нас сегодня парламент, единороссовский. Поэтому нужно делать все возможное, в том числе я надеюсь, что наш сегодняшний эфир все-таки побудит власти к какой-то реакции и, может быть, вернуться к судебному рассмотрению, вернуться к заслушиванию свидетелей, вернуться к изучению обстоятельств по существу и так далее. Потому что иначе действительно ситуация тяжелая и тупиковая.
Владимир Александрович, ну, может, действительно будет общее дело? Вы верите в это?
Я не верю в общее дело, потому что, как справедливо было сказано, уже Басаева ловят с Буденновска. И все, значит, по Нордосту мы до сих пор не знаем, что произошло. Вот сколько уже прошло времени с Нордоста. Я разговаривал с родственниками погибших, разговаривал со специалистами. Там 10-15 ключевых вопросов, так же, как и в случае с Бесланом, на которых просто никто не хочет отвечать. И, кстати говоря, не только никто не понес ответственности, а кое-кто даже получил звезды героя секретными указами за Нордост. Поэтому, да, тот же Патрушев, например, тот же Устинов и так далее. Поэтому в этой ситуации... я не верю ни в какое общее дело, потому что власти демонстрируют нежелание нести ответственность за то, что происходит, и демонстрируют нежелание, значит, сказать обществу правду о том, что происходило. Они же даже до последнего отрицали огнеметы, они до последнего отрицали, что применялась бронетанковая техника, что танки стреляли по школе. Только потом уже под давлением неопровержимых доказательств, фотографий и так далее, они вынуждены были это признать. То есть они просто не хотят власти, прежде всего федеральной, я здесь согласен с Валерией Ильиничной, что сам президент, Кремль, они не заинтересованы в том, чтобы, значит, раскрыть полную картину произошедшего, потому что мы же не должны забывать, там же были и политические требования. Та кассета, которая была выброшена в первый же день, там же были и политические требования, это же тоже скрывалось. Только потом это стало известно. Поэтому есть прямая политическая ответственность руководства страны за то, что произошло. И именно это побуждает Кремль скрывать истинную картину того, что произошло в Беслане.
В Осетии, как я убедился, тоже не верят Генеральной прокуратуре.
Кстати, вы заметили, что расследование осетинского парламента дало более честную и откровенную картину, значит, того, что произошло, чем делает федеральная комиссия.
Да, так, к этой теме мы обязательно вернемся во второй
потому
половине
потому что они
программы.
Ближе к людям, да, и они несут...
Я просто боюсь, что матери Беслана, несчастные женщины, которые лишились самого дорогого, не вполне понимают, в каком мы все находимся положении. Вот Владимир Александрович Рыжков, наверное, последний демократический депутат, который чудом оказался в этом вертепе, который почему-то именуется парламентом. А что до независимого российского правосудия, то неужели дело ЮКОСа, неужели осуждение Стаса Дмитриевского?
Вот сейчас Олег Щербинский.
Да, Олега Щербинского. Да. Вот, видимо, это тоже утешение для бесланских матерей, что за разжигание межнациональной розни осуждены не те, кто начал чеченскую войну, а те, кто пытался принести мир, как правозащитник Стас Дмитриевский. А у нас нет независимого правосудия вообще. У нас нет законодательной власти. В стране диктатура. Владимир Путин – диктатор, неважно, как он называется. И неужели матери Беслана думают, что этот диктатор, который без сожаления и без промедления пожертвовал жизнями их детей, будет переживать, если матери присоединятся к своим детям? Это не метод. Я думаю, что этот вопрос уже юридически не решается. этот вопрос сможет быть решен только политически, с помощью досрочной отставки этого президента и вообще этой чекистской клики, пока они не добили страну, пока еще есть кого спасать.
Это была Валерия Ильинична Новодворская. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Шалинском районе Чечни в воскресенье утром маджахеды обстреляли военную колонну. Трое военнослужащих контрактников погибли, сообщает наш корреспондент. В селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставрополья на месте проведения недавней спецоперации обнаружены тела 8 убитых боевиков, а не 12, как сообщалось ранее. Погибли 7 милиционеров, еще 5 получили ранения, передает это Артас. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб и трое были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших. Возбуждено уголовное дело. В нескольких городах России сегодня проходят акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации корреспондента Радио Свобода, около 1000 автомобилистов. Колонны едут от Грибного канала в Крылатском в сторону Воробьева гор. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделаны экстренные операции. По словам врачей, она прошла успешно, опасности для его жизни нет. В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемом районе, где расположены здания правительства Ирака и посольства США. Пострадавших нет. Израиль вновь подверг резкой критике намерения президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. В Индонезии еще 2 человека скончались в результате заражения птичьим гриппом. Общее число жертв этой болезни достигло в стране 18. Всего от птичьего гриппа за 2 с лишним года погибли около 90 человек, в основном в странах Азии. В Ираке блок крупнейших шиитских партий выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру нынешнего главы правительства Ибрахима аль-Джаафари. Лыжница Евгения Медведева принесла России первую олимпийскую медаль. Спортсменка финишировала 3-й в женской лыжной гонке на 15 километров.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Олег Усов. Тема передачи – завершение судебного процесса над Нурпашей Кулаевым. В обсуждении участвуют по телефону из Беслана, объявившая голодовку в знак возмущения ходом судебного разбирательства, глава организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, в студии лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская и депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по телефону многоканального прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». А мы продолжаем дискуссию. Я хотел бы обратиться к Элле Кисаевой, которая находится в Беслане, которая участвует в голодовке уже 4-й день. Элла, вот многих очень удивило в Москве поведение господина Колесникова, который приехал к вам в Осетию после встречи матерей Беслана с Владимиром Путиным для разрешения каких-то экстренных вопросов, о которых якобы шла речь на встрече с главой государства. Но после этого в Осетии Владимир Колесников стал проверять футбольный клуб «Алания», вместо того, чтобы заниматься Бесланом. Вот это что получается, что матери Беслана с Путиным о футболе говорили, что ли? Как это вы объясняете?
Я объясняю это тем, что было задание Колесникова заглушить наше движение И это можно было сделать только руками руководства республики. И нужны были крючки, за которые надо было, можно было дергать это руководство. Поэтому он занялся финансовыми проверками. Я думаю, что эти крючки он нашел и заглушил их какие-то, кое-какие возмущения, хоть кое-какие. Сейчас абсолютно руководство игнорирует наши проблемы. И то, что Беслан состоялся, и то, что надо объективно расследовать, это как бы их абсолютно не касается. Мы сами по себе, они сами по себе. Четвертый день мы здесь, ни один представитель из руководства к нам не пришел. Вот и все.
Владимир Рыжков, вот вам пришло сообщение на пейджер. Спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на линии прямого эфира. Наверняка будут еще вопросы. Владимир Александрович, чем объяснить истерическую реакцию доктора Рошаля на его показания в суде и реакцию матери Беслана? Он что, так любит власть и президента, что готов поступиться со своей совестью ради них? Алла Павловна спрашивает вас, москвичка.
Ну, я не готов выносить какие-то моральные приговоры, кому бы то ни было. Тем более, я не знаю всех деталей этого инцидента, который произошел в суде. Вот, может быть, просто у доктора Рошаля не выдержали нервы в тот момент. Я надеюсь и не думаю, что он является таким искренним и страстным защитником нашей власти, хотя он и вошел в общественную палату, но тем не менее думаю, что просто, может быть, такой какой-то нервный срыв. Я просто хочу сказать о том, что не доктор Рошаль все-таки ключевой там свидетель в этом суде, и, может быть, он и не мог знать всей картины, потому что работал оперативный штаб, и я не думаю, что доктора Рошаля посвящали во все детали операции. Еще раз повторю, что самое главное, что бросается в глаза, это то, что суд уклонился от детального и последовательного опроса высокопоставленных военных и представителей спецслужб, которые знают о деле гораздо больше, чем доктор Рошаль. Поэтому мне не хотелось бы в его адрес какие-то вот инвективы посылать. Это, мне кажется, не самый главный эпизод, хотя эмоционально очень такой сильный. Мне кажется, что самая главная проблема здесь — это судьи, которая действительно вела дело и провела дело так, что подорвала у многих доверие к самому этому судебному процессу.
Валерия Ильинична Новорская, ваше мнение по этому поводу?
По-моему, это очень важный эпизод, хотя, безусловно, доктор Рошаль не виноват в том, что произошло. Он попал как кур во щип, пошел, попытался что-то узнать,
да он хотел,
что-то
конечно,
выяснить.
Помочь,
конечно, у него нервный срыв,
безусловно.
Но, к сожалению, это очень важно. Полное отсутствие солидарности граждан перед лицом преступной власти, перед лицом катастрофы. Ведь школа в Беслане и гибель в ней детей стала возможна потому, что десятилетия гибли дети в Чечне. И в школах, и в родильных домах, и от снарядов, и от вакуумных бомб, и от зачисток. Увы, тогда в Северной Осетии это не волновало никого. Бойся равнодушия, потому что только с его разрешения существуют на земле и предательство и убийство, это Есенский сказал. И вот господин Рошаль продемонстрировал в спонтанной реакции это отсутствие солидарности. Конечно, он ничего не знает, и, конечно, он ни в чем не виноват. Но он мог бы нервно сорваться в другую сторону, сказав, что да, это было преступление, да, детей не спасли, ни в коем случае нельзя было здесь защищать власть и говорить матерям, потерявшим детей, что они должны благодарить Путина за это преступление, причем здесь шариат во Владикавказе, причем здесь какие-то во Владикавказе теракты. Получается, что во всем права власть. Вот если мы будем защищать не друг друга, а даже данные нам за мужество ордена, ведь после Норд-Оста доктор Рошаль получил орден, и как он с ним поступил, когда ему его вручали, почему-то попытался повесить его на Владимира Путина. Так что даже Владимиру Путину самому стало неудобно. А хотя уж Владимир Путин точно никакого ордена в тех обстоятельствах не заслужил. Если мы будем солидарны не друг с другом, не с жертвами, а будем солидарны с палачами, то страна просто пропала. И уж не детскому врачу в этой ситуации защищать власть.
Да, мы пытались пригласить для участия в программе доктора Леонида Рошаля, но, очевидно, наша просьба до него не дошла. Однако Леонид Рошаль в эти дни очень много общался с журналистами, гораздо чаще, чем Элла Кисаева. Поэтому я лучше бы большим удовольствием предоставил слово ей сейчас и попросил бы ее прокомментировать слова Леонида Рошаля, которые обошли почти, наверное, очень много газет. «Там есть две организации», — сказал Леонид Рошаль. «Бесланские матери» и «Голос Беслана». Эти организации разделились. Наиболее такая нормальная, я скажу, с кем можно говорить, и большая по группе — это «Матери Беслана». И только три человека во главе с Эллой Кисаевой устроили вот то, что они устроили. Они решили судить не бандита, а решили судить меня как свидетеля, заявил Рошаль в интервью одной из московских радиостанций. Элла, пожалуйста, вам слово. Что бы вы могли ответить на это?
Я хочу сказать, что на суде я его спросила только про 8-9 дней. И когда я поняла, что у него не было оснований говорить и внушать нам, что дети выдержат 8-10 дней, это он вышел, взял из энциклопедии и остальных источников, я сказала, что он лгал нам. И вот такая бурная реакция. От этого то, что он лгал, так и осталось. Он лгал. Во время теракта выходил к людям, успокаивал нас. На суде он точно так же еще раз подтвердил. Виноватым он, конечно, он не виноват, да, в теракте он не виноват. Но обманывать, выходить и утешать нас, и тешить вот этими словами, он не имел права. И теперь обливать нас грязью, вот как он только много чести судится с голосом Беслана. Позор мы для Осетии. Кто-то за нами стоит, раз мы такие смелые, кто-то за нами стоит. И даже то, что матери Беслана были ходоками гробового, и он это тоже причислил к нам, облил нас грязью сверху донора. Но эта грязь не, к нам не пристала, она осталась у него у самого. Он выступил адвокатом виновников теракта и показал свою приверженность режиму, нарушившему в Беслане основное право человека, право на жизнь. И защищать власть. Видимо, это его, он считает это своей обязанностью.
Спасибо.
Обивать людей, которые пострадали и которые не могут найти правду. Правду мы знаем, кто мог дать приказ стрелять, кто дал приказ применить огнеметы. Мы это знаем, этот человек только один, президент страны. Но мы не можем это, как бы, он у нас... прячется за неприкосновенностью. И мы хотим хотя бы заслушать Тихонова. И этого права у нас нет. Люди, которые уничтожили, не спасли, а уничтожили, сожгли. И стрелять они начали не по террористам, а именно по спортзалу. Прекрасно знали, что там тысячи с чем-то, уже знали за 2,5 дня, что там столько заложников. И залпом огнеметов. Я считаю, что это преступление властей. Я считаю, что преступление верхушки, именно они, конечно, не будут за это отвечать. Пока не будут, да. Но я уверена, что рано или поздно мы... подадим на него и в Гаагский трибунал, и за все это ответят. Я уверена в этом. Я не тешу себя надеждой, что кто-то другие, вот республиканские руководства в этом виноваты, или мелкие стрелочники, которых сейчас судят. И уж тем более не рядовые сотрудники милиции. Мы все это себе отдаем отчет. Но дело в том, что через них мы, не допросив основных свидетелей, генералов, мы не можем сразу сказать, да, вот Путин, да, он виноват. Он виноват, что 3 дня транслировал увеселительные программы по телевизору, что 3 дня страна была без президента, что ночью он 4 числа ночью приехал и погладил, только в одну палату зашел, в палату директора школы. Он не зашел в спортзал и не увидел, что натворили военные. Он не зашел в морг и не увидел детей, убитых и сожженных. И сразу сделал вывод, что террористы хотели только одного, чтобы государство развалилось. Уже 4-го он этот вывод сделал. Мы прекрасно все это понимаем и отдаем себе отчет, кто виноват.
Да, Элла, я знаю, что вы больше не можете оставаться с нами на линии прямой связи. Я хочу вас поблагодарить за участие в программе, столь трудное для вас время, при необычных обстоятельствах. А сейчас я хочу перейти к звонкам радиослушателей. Сергей из Рязани хочет с нами поговорить. Мы вас слушаем, Сергей. Вы на связи?
Да-да, добрый день. Извините за такое пожелание. Добрый день. Неуместно, конечно, было бы, лучше бы здравствуйте произнести. Разрешите матери Беслана выразить вам мое горячее сочувствие и соболезнование. У меня такой комментарий ко всему этому происходящему. Когда матери Беслана собирались отправиться в Страсбургский суд, надо было, нарушив все кавказские традиции, как говорится, оттолкнуть это все и прямиком бы туда отправиться, что не позволило бы сманеврировать самому президенту. А сейчас вот происходит то, что происходит в настоящий момент. Вся эта реальная картина вот и получается. Вот это мой такой будет комментарий. Ну, а матерям Беслана я желаю выставить в этом, в этой борьбе без предела. Всего хорошего.
Да, это был Сергей из города Рязани. С нами вновь на связи Элла Кисаева, которая хочет продолжить разговор. Пожалуйста, Элла.
Я бы хотела обратиться к международным правозащитным организациям. Я бы хотела, чтобы они помогли, услышали нас, помогли нам. Я бы не хотела, чтобы они остались, как бы, не слышали и не видели, что произошло в Беслане. Они есть, они существуют. И по-моему, их моя большая просьба, чтобы они откликнулись, чтобы они поняли, что произошло в Беслане. И они поняли, что мы нуждаемся в них, что здесь в стране мы ничего не можем добиться, чтобы они помогли. Все, что могут сделать, сделали. Это наша большая просьба.
Это была Элла Кисаева, глава организации «Голос Беслана». Владимир Александрович Рыжков, так что произошло в Беслане?
Ну, я думаю, что все-таки я не готов ответить исчерпывающе, что произошло, потому что, я еще раз повторяю, что на ряд главных вопросов нет ответов. Нет ответа на вопрос, почему не велись переговоры в полном масштабе. Нет ответа на вопрос, что послужило причиной взрыва, после чего начался штурм. Нет ответа на вопрос, как во время штурма действовали силовики, потому что информация скрывается. Нет ответа на вопрос о том, кто отдавал приказы. На самом деле, ведь мы не знаем, кто отдавал приказы, кто реально руководил, кто давал команды и так далее. Мы, к сожалению, не знаем главных вещей, но очевидно одно для меня, что в данном случае что-то скрывается от общества и что-то скрывается от жителей Беслана и Северной Осетии. Потому что если бы картина была ясной, прозрачной и полной, вот этих маневров вокруг танков, огнеметов, взрывотехнической, пожаротехнической и прочей экспертизы просто не было бы. Складывается стойкое впечатление, что от нас, от общества скрывают истинную картину произошедшего. А коли так, то мы можем предположить, что делается попытка уйти от ответственности всей вертикали власти, которая в этом принимала участие. И вот, возвращаясь к Элле Кисаевой, я думаю, что все-таки, если нам всем не удастся, и в том числе жителям Беслана, добиться правосудия в России, то единственный выход, который остается, это действительно обращение к международным правозащитным организациям. И не случайно на них сейчас идет такая атака власти, попытка их скомпрометировать, дискредитировать, потому что они представляют реальную угрозу для тех преступников, которые отвечают за гибель людей, в том числе в Беслане. Я говорю в данном случае не только о террористах, но и о тех федералах, которые провалили операцию по спасению заложников. Вот. И, конечно, придется обращаться к европейскому правосудию. К счастью, пока еще Россия не разорвала свои отношения с Советом Европы, хотя такие предложения звучат все чаще, в том числе у нас в Государственной Думе, и пока еще юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на Российскую Федерацию. Со своей стороны, думаю, что и я, и Валерий Ильич, мы окажем все содействие в том, чтобы помочь жителям Беслана добиться поддержки международных организаций и добиться поддержки правосудия европейского, в том случае, если российское правосудие не захочет защищать законные интересы граждан.
Это был депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
У нас Валерий нет лично ответа даже на один основополагающий и очень страшный вопрос. У нас даже нет ответа на вопрос, а не было ли это инспирировано потому что, простите, сливки с этой страшной катастрофы тут же сняли спецслужбы и государственные власти. Еще не успели потушить школу, как уже возник сюжет об отмене федеральных выборов. И с Нордоста тоже снимали сливки, и со взрыва домов тоже снимали сливки.
Ну да,
сливки.
Отменили одномандатные округа.
У нас, простите, даже
отменили
нет...
Отменили выборы губернаторов, то есть сократили демократические свободы. Сразу же, значит, 13 сентября выступил президент и сказал, что для того, чтобы избежать подобных терактов, нужно отменить всенародные выборы губернаторов, отменить одномандатные округа, поднять барьер на выборах в Думу. То есть был принят антидемократический пакет политических реформ, а поводом и предлогом послужил Беслан.
Так вот, после того, как нашу дорогую власть, поскольку она у нас ныне чекистская, поймали в Рязани, из которой нам звонил Сергей за руку.
И тоже до конца мы не знаем, что там на самом деле произошло.
Да, так вот, простите, информации у нас нет, и я не могу отделаться от подозрения, что не случайно террористы оказались в Норд-Осте, и не случайно они захватили Бесланскую школу. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что эта провокация была разыграна чекистской властью. Это в их нравах, это в их правилах, это в их традициях. У нас даже на это нет ответа. А что касается международных правозащитных организаций, то они слышат, но матерей Беслана и Эллу Кисаеву и всех жертв произвола в России должны услышать не только международные правозащитные организации, но и лидеры западных демократий, которые садятся за один стол и на 8 стульев рядом с Владимиром Путиным и допустили его в восьмерку, где, простите, он никак не может сидеть. Если постоянно гладить по голове диктатуру, то эта диктатура дойдет, уж я не знаю до чего. То есть долю ответственности за ужасную гибель бесланских детей, простите, несет цивилизованный Запад, который вовремя не поставил на место Владимира Путина.
Валерий Ильич, давайте вернемся к теории заговора. Она довольно распространена и в Северной Осетии тоже. Но почему, спрашивают осетины, ведь... Они всегда гордились тем, что их называли форпостом России на Кавказе, а южные осетины, несмотря даже на события в Чечне, все равно рвутся в Россию. Почему, на ваш взгляд?
Почему? Я думаю, что здесь Северная Осетия могла быть выбрана именно для правдоподобия. Никто не заподозрит. Мы наши, мы праведные, мы всегда верно служили. Для них нет такого рода категорий. Ведь те, которые смотрели в Норд-Осте пьесу, они, скорее всего, были избирателями Владимира Путина, потому что, уверяю вас, что оппозиционеры и демократы на этот государственнический спектакль о летчиках не пошли бы. Мы не ходим на такие спектакли. Так вот, скорее всего, это был электорат Владимира Путина. И, тем не менее, оттуда тоже мало кто выбрался живым. Поэтому не следует думать, что лояльность тебя спасет. Лояльность никого не спасает, если не будет гражданского достоинства, гражданского мужества и гражданской ответственности. Простите, вот то, что произошло в Беслане, я не могу поручиться, что это завтра не произойдет в Рязани.
Ну, подождите, вот только что в Ставрополе опять были события буквально в эти дни, так что действительно стабильность на Северном
районе.
Да, стабильность на Северном Кавказе – это еще один миф пропаганды, потому что если мы посмотрим на факты, на реальные факты, мы увидим, что очень нестабильная ситуация, взрывоопасная в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, недавно были события в Нальчике, вот на этой неделе были события в Ставропольском крае, так что это еще одна мифология, что все стабильно. На самом деле, к сожалению, вот я хочу сказать, что после Норд-Оста мы так и не узнали, как террористы проехали по густонаселенной Москве, значит, до зубов вооруженные, захватили и так далее. Никто не ответил за это. После Беслана прошло полтора года, власти так и не могут дать нам правдоподобную картину произошедшего. Это означает, что вот сейчас, в эту минуту, мы беззащитны. Раз никто не несет ответственности, раз никто не делает честных выводов из того, что произошло, это означает, что это может повториться в любой момент. Самое главное, что те, кто должны были спасать людей и допустили видели гибель людей. В Норд-Осте это 129 человек, в Беслане это более 300 человек. Эти люди получают повышение, перемещение по службе, награды и все шито-крыто. Вот это самое страшное в этой ситуации.
Это был Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы. Давайте послушаем радиослушателей. Борис из Ногинска на связи. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень тяжелая тема. Я бы хотел немножко коснуться личности доктора Рошаля. Откуда пошел его взлет? Вы не помните, когда после Норд-Оста его спросили, а правильно ли действовали власти, вот применив вот этот газ и прочее? Он, слегка замявшись, сказал «да». И после этого никому неизвестный доктор Рошаль полез, как, так сказать, на дрожжах. Директор НИИ детского там акушерства, что-то такое. Понимаете, это теперь стал чиновник. Кого он будет защищать? Детей? Нет, он будет защищать власть, чтобы не потерять свою должность. Его для этой цели сунули в общественную палату, в эту химерную общественную организацию, для того, чтобы стравить, создали, для того, чтобы стравить, так сказать, правозащитников. И поэтому я считаю, что говорить, что Рошаль какой-то авторитет, чиновник, он не может быть таким по своей сути. Вот, вот что я хотел сказать, уважаемые, так сказать, ведущие.
Да, это был Борис из Ногинска. Нас слушают и представители старшего поколения, Совет ветеранов штаба ВМФ, пишет нам. Президент Путин нарушил простой закон – заботу о людях. Мы, как участники Чеченской войны, не хотели бы, чтобы повторилось, как с Курском. Он один несет ответственность за то, что происходит с нашим народом. Дети Беслана должны быть защищены президентом и его кремлевской командой. Это его грех и совесть. Валерично, вам есть что добавить к этому посланию?
Эта цепочка, она началась со взрыва домов, но в Курске стало совершенно очевидно, что власти заранее скрывают информацию. Разгром НТВ случился после Курска.
После Курска, да.
А Йордана, который, видимо, не понял, зачем его наняли, стал вести дела, как на американском телевидении, выкинули после Норд-Оста. А Беслане заранее позаботились о том, чтобы там не было неангажированных честных свидетелей, потому что туда спешил Андрей Бабицкий и получил 10 суток.
Беслан еще очень хорошо транслировал РЕН-ТВ, как известно, теперь РЕН-ТВ сменила владельца.
Вот, РЕН-ТВ сменила владельца, Андрей Бабицкий прямо в аэропорту был задержан и якобы за драку получил 10 суток,
а Анну Политковскую была отравлена. Да.
Была отравлена. То есть власти собирались сделать что-то страшное, иначе они заранее не устранили бы двух объективных журналистов, которые, безусловно, сказали бы правду. И пока мы не разделаемся с нашими старыми долгами и старыми грехами, в стране не будет жизни никому. Пока Россия не поймет, что она утратила все права на Чечню, правда, теперь уже разбираться в том, что там случилось, и с тем состоянием народа, в которое его повергло все это, придется западным тем же демократиям, на что мы уже не способны. Пока мы не вернем в России конституционные свободы, и пока все не будет названо своими именами, и правление Владимира Путина не получит соответствующую этикетку, как позорный, чудовищный регресс, отступление от пути демократии, реставрация тоталитаризма, мы дальше с вами не сдвинемся. К сожалению, наш путь к безопасности идет через правду, другого пути нет.
Это была лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Владимир Александрович Рыжков, у вас есть еще буквально 30 секунд.
Да, я хочу использовать эти 30 секунд для того, чтобы обратиться в этом эфире еще раз к суду, с тем, чтобы все-таки вернуться к заслушиванию тех свидетелей, которые необходимы. Обратиться к руководству страны с призывом все-таки не скрывать правду и дать возможность восстановить истинную картину произошедшего. И те, кто должны понести ответственность. И со своей стороны хочу выразить надежду, что мы общими усилиями гражданскими все-таки восстановим правду и добьемся ответственности виновных.
программе «Радио Свобода. Свободная тема» принимали участие по телефону из Беслана, объявивший голодовку в знак возмущения ходом судебного разбирательства, глава организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, в студии лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская и депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Наталья Гуреева. Вел программу Олег Кусов. Мы получили очень много сообщений на пейджер, телефон звонков, к сожалению, не все из них смогли дойти до эфира, но это не значит, что мы оставим их без внимания. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Читают ли Пушкина? Нужен ли он сегодня? Народен ли? И что значит народность в наши дни? Писатели, ученые и русские, и западные размышляют о народности Пушкина. Народ в программе вовсе не безмолвствует. Первый раз в эфире в воскресенье в 4 часа дня, с повтором в час ночи с воскресенья на понедельник. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.